Скоро на берегу замигал очередной огонек, и я решил, что это удобный случай, чтобы донести на Джима и успокоить свою совесть. «Мы спасены, Гек, спасены! Это добрый старый Каир, я уж знаю!» — воскликнул Джим.
«Я съезжу в челноке, погляжу», — предложил я, — «а то вдруг это не Каир».
Джим вскочил, мигом приготовил челнок, подстелил на дно свою старую куртку, чтобы мне было мягче сидеть, и подал весло. «Я теперь свободный человек. А где ж мне было освободиться, если б не ты?» — прокричал он мне на прощание. «Я этого никогда не забуду, Гек. Такого друга, как ты, у меня никогда не было. Единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима, это Гекльберри Финн». Я греб изо всех сил, старался, спешил донести. Но как только он это произнес, у меня руки опустились. Смотрю, навстречу мне плывет ялик, а в нем сидят два человека с ружьями.
«Что там такое?» — спросил первый, когда я почти поравнялся с яликом.
«Плот», — ответил я.
«Ты откуда?» «Оттуда?»
«Да, сэр».
«Мужчины на нем есть?»
«Только один, сэр».
«Сегодня ночью сбежало пятеро негров, мы их ловим. У тебя там кто, белый или черный?»
Я ответил не сразу, хотел было сказать правду, только слова никак не шли с языка. С минуту я собирался с духом, но храбрости все им рассказать у меня не хватило, и я махнул на свои благие намерения рукой. «Белый», — ответил я.
«Что-то ты долго вспоминаешь. Мы сами поедем, посмотрим».
«Пожалуйста», — не смутился я. «Там мой папа. Помогите мне, возьмите плот на буксир до берега. Отец болен, и мама тоже, и Мэри Энн».
«Болен, говоришь? Вообще-то нам некогда, мальчик. Ну да ладно, помочь надо. Цепляйся своим веслом, поедем».
Я прицепился, и они налегли на весла.
«Папа будет вам очень благодарен. Все уезжают. Как только попросишь дотянуть плот до берега, а мне самому это не под силу».
«Подлость какая. А что с твоим отцом?»
«С ним... у него... да нет ничего особенного». Люди в ялике разом перестали грести. До плота осталось совсем немного.
«Мальчик, ты врешь», — проговорил первый. «Чем болен твой отец? Говори правду».
«Я скажу, сэр, честное слово, только не бросайте нас. У него... Вам ведь не надо подъезжать близко к плоту. Вы только возьмете нас на буксир. Пожалуйста, я вам брошу веревку».
«Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живее», — заторопился второй, и они развернули лодку. «Держись от нас подальше, мальчик, вот так против ветра, как бы ни нанесло заразу. У твоего папы черная оспа, и ты это прекрасно знаешь. Что ж ты нам сразу не сказал? Хочешь, чтобы мы все заразились?»
«Понимаете», — всхлипнул я, — «я раньше говорил правду, все уезжали и бросали нас».
«Бедняга, нам тебя очень жалко. Только вот какая штука виновата», — сказал первый. «Понимаешь, нам оспой болеть не хочется. Проплывешь еще 20 км вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Когда станешь просить, чтобы вам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. На-ка, держи золотую монету, $20. Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять, да ведь с оспой шутки плохи, сам знаешь».
«Погоди, Паркер», — сказал второй. «Добавь еще 20 от меня». «Прощай, мальчик».
«Прощайте, сэр», — вздохнул я. «А попадутся беглые негры, я уж постараюсь их не упустить». Я погреб обратно. Благие намерения мои пошли прахом, зато я заработал $40 и избавил Джима от неприятностей. Какой же толк стараться делать все как положено, когда от этого одно беспокойство? Я стал в тупик и ответа не нашел. И решил, что голову больше ломать не стану, а буду всегда действовать, как покажется сподручнее.
«Джим!»
«Я здесь, Гек. Говори тише, их больше не видно». Джим сидел в реке за кормой, только нос торчал из воды. Я сказал ему, что чужая лодка уплыла, и он влез на плот.
«Я ведь все слышал. И скорее соскользнул в воду», — признался Джим. «Хотел уже плыть к берегу, если они причалят. Ловко ты их надул, Гек, сынок. Твоя выдумка спасла старика Джима. Я тебе этого никогда не забуду, голубчик».
Когда он меня назвал сынком и голубчиком, я окончательно понял, что поступил правильно, не выдав Джима. Совесть обиженно замолчала и перестала меня мучить. Мы заговорили про деньги. Джим очень хвалил меня за недурной заработок.
«Теперь можно ехать на пароходе 3-м классом, и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов», — прикинул Джим. «А городок, про который они говорили, это уж наверняка Каир». 20 километров для плота — сущие пустяки. На рассвете мы причалили к берегу. Целый день Джим увязывал наши пожитки в узлы и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом. Вечером, около 10 часов, мы увидели огни какого-то города в излучине на левом берегу. Я поехал в челноке узнать, что это за город. Очень скоро мне повстречался человек в ялике, который ловил рыбу. Я подъехал поближе. «Скажите, мистер, это Каир?» — поинтересовался я.
«Нет, конечно, Каир вы давно проехали».
«А как называется город?»
«Хочешь знать, поезжай да спроси. Будешь тут околачиваться и надоедать, получишь на орехи».
Я поспешно повернул обратно к плоту. Джим ужасно расстроился, когда я пересказал ему новости. «Ничего, Джим», — принялся утешать его я. «Наверное, мы пропустили Каир, когда был туман».
«Что ж теперь делать, Гек?» — сокрушался Джим. «Вести плот против течения мы не сможем. Как мы вернемся вверх по реке?»
«Дождемся темноты и отправимся обратно в челноке», — пояснил я. «Другого выхода у нас нет». Мы причалили к берегу, проспали весь день в кустах, чтобы набраться сил, а когда после сумерек вышли к плоту, оказалось, что челнок исчез. Мы долго молчали, оба отлично понимали, что это змеиная кожа действует. Оставалось только плыть вниз по течению на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и ехать на нем обратно. Ночь выдалась совсем темная, хоть глаз выколи. Мы слышали, как пыхтит, двигаясь нам навстречу пароход, но не видели его, пока он не подошел почти вплотную. Судно двигалось прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не задев его. Иногда огромное колесо даже отрубает конец весла, а потом лоцман высовывается и хохочет, хвастается. Вот он, какой я ловкач. На этот раз трюк не удался. С парохода заорали, зазвонили в колокол, чтобы остановить машину. Поднялась ругань, зашипел пар. И не успел Джим прыгнуть в воду с одной стороны, а я с другой, как пароход с треском прошел прямо по нашему плоту. Я нырнул как можно глубже, чтобы достать до дна, потому что надо мной должно было пройти 9-метровое колесо. Вынырнув на поверхность, я не обнаружил ни плота, ни Джима. Корма парохода быстро удалялась, взрывая белые пенные брызги. Я стал звать Джима, но ответа не добился. Пришлось хвататься за первую попавшуюся под руку доску и плыть к берегу. Я вылез из воды, выжал мокрую одежду и пошел напрямик без дороги. Примерно метров через 300 я в потемках наткнулся на большой бревенчатый дом. Лучше всего было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут выскочили собаки, которые громко залаяли, завыли и окружили меня плотным кольцом. Отступать было некуда. Я застыл на месте, чтобы собаки не бросились на меня, и стал ждать хозяев.